Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Нужно ли с подростками говорить на такие темы, как терроризм, секс, тюрьма, инвалидность, сиротство, алкоголизм и многие другие? И как это делать, если кто-то считает, что это нужно? В гостях у меня сегодня Светлана Никитина, завуч Центра адаптации детей-беженцев и учитель в одной из московских школ. Мария Порядина, старший научный сотрудник Российской книжной палаты. Кирилл Хломов, руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток». Кихус, организатор фестиваля комиксов «Комиссия». И вы еще также возглавляете что-то, что вы сами скажете.
Я просто не похож. На самом деле я завкафедра и комиксов и манги в университете «Синергия».
И с нами на телефонной связи Екатерина Асонова, педагог, специалист по детскому чтению. Итак, давайте прямо сразу с места в карьер. А нужно ли с подростками говорить на такие темы? С кого начнем? Светлана, Кирилл, Мария? Кто хочет? Мария, да? Ну, давайте с вас начнем.
Давайте, кто к подросткам ближе, наверное, может быть, с педагога начнем.
А к подросткам ближе Хихус.
Короче говоря, да, нужно разговаривать, иначе будет уже со взрослыми поздновато разговаривать.
А вообще, может быть, подросткам с родителями надо разговаривать на эту тему, потому что они лучше и больше знают об этом, чем родители, нет?
Как в том анекдоте известно. Ну, это было бы классно. Тут, наверное, перекресток на эту тему скажет. У подростков вполне какой-то такой научно там обоснованный барьер, по которому они не бегут к родителям разговаривать на сложные темы, а бегут в подъезд. Вот. И если это все оставить, дело воспитания оставить на подъезд, известно, чем все заканчивается.
Да. Так чем? Все вроде из подъезда все узнавали, ничего, выросли,
живы-здоровы. Есть же другие источники. Есть другие источники, полагаю, есть другие взрослые, кроме родителей, есть другие какие-то авторитетные. Может быть, даже это случайно может оказаться и школьный учитель, или даже библиотекарь, или, опять же, сотрудник какого-то центра подросткового, или театральной студии, или еще чего-нибудь. Может оказаться книга, которая вовремя попадет в руки подростка.
Как раз по поводу книг, Екатерина. В последнее время наблюдается такая тенденция, стало очень много модно выпускать книги на разные социальные темы, от тюрьмы, да, и где ребенку рассказывается, детские именно книги, где ребенку рассказывается, что такое там алкоголизм, или что такое, когда папа сидит в тюрьме, или что такое ребенок инвалид, станет сирота, и про терроризм выходили, и про секс выходили, да, книги.
Ну, да, вот, и выходят, и будут,
вы,
наверное,
как, приветствуете
выходить
это?
Ну, по-моему, да, по-моему, это хорошая история, и причем эта хорошая история вот у вас здесь прозвучала про взрослых, потому что книга в первую очередь это попадает в руки к взрослому и как-то так освежает его некое представление, и педагоги начинают спорить, правильно говорим, не говорим, то есть это хороший повод информационный. Что касается детей, ну, мне кажется, это очень хорошая история, что появляются такие книги, когда ребенок может и сам с собой на эту тему подумать, и вот действительно, может быть, не совсем в подъезде об этом говорить, и к взрослому сам прийти.
А какие книги, Екатерина, вот последнее время вы читали, какие вы могли бы рекомендовать как специалист по детскому чтению?
Ну, рекомендовать я все-таки стараюсь рекомендовать индивидуально, но такая хорошая серия «Компас-гида. Гражданин мира», которую мы бурно обсуждали на последнем книжном фестивале, по-моему, достойно внимания.
И скорее всего, будут также бурно обсуждать в сентябре и октябре на других книжных фестивалях?
Да, я думаю, что да, мы еще не раз будем на эту тему говорить, и другие книги «Компас-гида».
Но есть «Самокат» издательство, там выходила книга, где папа сидит в тюрьме, я помню, или бывший несовершеннолетний из колонии, который вышел.
Ну, я бы вспомнила, вообще такой очень интересный был как-то разговор на выставке «Нонфикшн», когда мы обсуждали книги, даже не переведенные на русский язык, и в том числе там французские, немецкие книги, книжки-картинки для самых маленьких совсем читателей, вот, которые поднимают очень тяжелые темы, да, вот папа, сидящий в тюрьме, папа алкоголик, причем с алкогольной зависимостью. Обсуждали именно в ключе, почему издатели боятся издавать такие книги, и вообще готовы ли люди об этом говорить и читать с детьми. И мне показался такой даже не острой, да, темой для обсуждения, а очень глубинной, потому что, ну, вся эта проблематика социальная, она не сейчас на нас свалилась, не вчера появилась, не даже не позавчера. Родители, которые не очень понимают, на каком свете они сами живут, а уже стали родителями, то есть, ну, они не смогли решить какие-то свои проблемы, да, и какие-то социальные острые проблемы, с которыми дети жили всегда спокойно, да, то есть это же такая история очень интересная. То есть когда-то, 100 лет тому назад, дети во всем этом жили, и никто не задумывался вообще, что они все это видят, слышат, и это является их реалией, в которой они живут. Сейчас же они вдруг, сознание взрослых настолько изменилось, что мы вдруг решили, что если он читает об этом в книжках, то он узнает об этом впервые, что как будто бы он об этом никогда не слышал раньше.
Ну вот какие-то книжки, Екатерина, на самом деле он может узнавать какие-то вещи впервые, да, особенно что касается, например, терроризма или секса. Но вот, Мария, я думаю, что вы не всегда будете согласны с тем, что маленьким детям можно говорить о таких серьезных вещах. Вот, например, были книга про взрыв в Хиросиме.
Я бы даже чуть-чуть иначе сформулировала исходный тезис. Не можно ли, а нужно ли и когда нужно? Мне самой кажется, что, разумеется, разговор такой необходим, но при соблюдении двух условий. Во-первых, только тогда, когда ребенок сам ощутит потребность, когда он сам задаст вопрос, когда он захочет с нами, взрослыми, эту проблему обсудить. А пока он еще об этом не задумывается, и мы начнем подбрасывать ему книжки или начнем вовлекать его в разговоры о таких сложных вещах, это может быть ему тяжело чисто психологически, может быть, он к этому еще не готов, он еще не задавался этими вопросами, а мы его уже будем грузить. Конечно, это ему тяжело. Это первое условие – выдавать информацию по запросу. И второе условие, на мой взгляд, абсолютно необходимое, когда мы разговариваем с ребенком и подростком, это условие такое, мы взрослые, то есть мы общество, мы социум, должны обозначать и точно обозначать, конкретно формулировать свое отношение к этой проблеме. То есть, допустим, ребенок приходит к нам, это я возвращаюсь мыслью к книжке, к одной из книг, выпущенных «Компас-гидом», ребенок приходит и спрашивает, а что, вот, пап, мам, неужели вот такую же девчонку, вот, да, как моя сестра, или такую же девчонку, как моя одноклассница, в каких-то других странах могут спокойно выдать замуж? Что, правда, что ли? И тогда родители говорят, да, правда, эти люди живут не так, как мы, у них другое общество, другие законы, у них принято то-то, у нас принято то-то, и мы это одобряем или не одобряем, мы разделяем эти позиции или не разделяем. Об этом ты можешь почитать в такой-то книге и в такой-то книге, и сам реши, какая позиция тебе ближе, наша, принятая нашим современным сегодняшним обществом, или та другая.
А так если он не знает, он же не придет с этим вопросом ко взрослому,
ну,
если он
знает, об этом услышит.
Только если услышал, да, вот ваша позиция.
Ага. Ну, а пока сам не услышал, ну что грузить человека? Пусть живет пока.
Светлана, Екатерина, давайте мы Светлане сейчас еще дадим слово. Давайте, еще не давали слова, да, Светлана? Потому что для меня кажется, что вы как раз в центре для беженцев учите детей, которые очень рано становятся взрослыми в силу разных исторических, психологических обстоятельств, когда семьи и социально, когда семьи вынуждены были переехать, вынуждены были себе зарабатывать на жизнь, и дети оказались совершенно в другой ситуации, чем те дети, которые никуда не переехали. Приезжали и не бежали никуда, да? И вот как вы считаете, что вы можете рассказать, а что не можете рассказать этим детям? Ваша позиция. Так,
я считаю, что говорить можно и нужно, и что тем заранее табуированных нету. Но, конечно же, нужно сходить из готовности ребенка к этому разговору. Помимо своих административных обязанностей в центре, я занимаюсь просто с двумя учениками 9 класса. И помимо уроков русского, которые у нас с ними происходят, у нас практически всегда есть разговоры. И ко мне часто приходят и спрашивают что-нибудь такое, что приводит меня периодически в оцепенение.
Ступор,
и
да?
Не всегда я знаю, что нужно и что можно сказать.
Ну, вот, например, что случае, вас могут я, спросить честно, такого, нет, что нет, вы, нет, нет, вы можете...
Ну, не про, там, допустим, шоковое состояние, а просто когда я не знаю, что можно посоветовать. Допустим, когда из семьи идет очень жесткий такой идеологический диктат о том, что нужно делать, а в школе ребенок сталкивается совершенно другим, хочет общаться с другими детьми, хочет быть нормальным современным ребенком и соответствовать современным представлениям о том, кто такой этот ребенок. А при этом семья исключительно традиционная говорит, что нет, это не твоя жизнь, ты ею жить не будешь, и, с одной стороны, хочешь сказать «живи, радуйся» и прочее, с другой стороны, понятное дело, я ни как человек, ни как педагог не могу пойти против того, что идет из семьи. И вот в этом случае я говорю, я не знаю правильный ответ на этот вопрос. Но что можно сделать? Я даю какие-то свои рекомендации, ну, исключительно, да, здесь нету такого авторитетного
слова.
Вам
родители
никогда
не приходили после ваших рекомендаций?
Нет, родители не приходили, но периодически школьные родители говорят, ну как же, это очень сложно, конечно, они еще маленькие, они не могут понять, вот у меня 7-8 класс, ну зачем вы им это даете?
А что вы давали?
Такие вопросы. Ну, один раз мы обсуждали, у нас по программе был Брэдбери 451 град по Фаренгейту, и параллельно мне показалось очень уместным дать кусочек из Нобелевской лекции Бродского, когда он говорит про соотношение единичного и частного. И мы буквально 3 абзаца с ними разобрали, причем это было очень хорошо, всем очень понравилось, после этого дети стали читать Бродского, говорит, вот да, у нас же сейчас такое же, вот если ты один и другой, то оказывается, что это важно. Для них это было важно, актуально, своевременно, они смогли это понять на, может быть, каком-то своем уровне, потом к этому вернуться. Приходят родители во время родительского собрания, говорят, ну это же издевательство над детьми, такого же нельзя, они же этого не знают, а там же есть еще что-то про то, как можно разделить там хлеб, ложе и любовницу, ужас какой. При этом очень часто у родителей есть такое ощущение, что их дети без них и без нас этого не знают. По моим наблюдениям, современные дети, они не тепличные. Они все прекрасно знают, абсолютно, лучше, чем их родители, лучше, чем школьные учителя. Они не просто знают это, они в этом живут. Для них это ежедневная реальность, их это не шокирует, для них это не табуированная тема. Но очень часто у них нету слов и сюжетов для того, чтобы говорить об этом, и нету пространства. И по своим вот отдельным беседам я чувствую, что если бы это пространство было, может быть, не в рамках школы, да, или как-то организовано, а просто в рамках взрослого, который готов с ними поддерживать этот разговор. И говорит, я не говорю, вот так надо, или я не говорю, что я знаю как. Я понимаю, что это сложно, и знаю, что есть такие-то выходы. Для них это очень-очень важно, потому что им это дает ощущение того, что ну, все не так страшно. Да, это страшная тема, но когда мы о них говорим, они не то чтобы преодолеваются, но они так или иначе укладываются, осмысляются, и, на мой взгляд, это всегда ну, при любом раскладе полезно. Страшно, если это делается в формате, ну, пройдем школьный классный час и поговорим, сегодня про ксенофобию. Да, поговорим о сексе. Боюсь, что это будет... А потом закончим терроризмом. В формате таком это не должно быть. Ну, вот последний мой тезис. Если мы говорим о том, как это может быть встроено в школьную систему образования, те же уроки литературы, истории должны давать представление о том, что другой человек, он не чуждый, злой, нехороший, а должна формироваться такое отношение к другому по отношению к тебе, когда ты можешь его принять, понять, послушать. И нормальное гуманитарное образование, нормальное литературное образование, в принципе, имеет все возможности так или иначе в голову это закладывать.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Нужно ли говорить с подростками на такие сложные темы, как терроризм, тюрьма, алкоголизм, секс, инвалидность, сиротство? Я напоминаю эту тему нашей сегодняшней передачи. Так, кого мы еще не слышали? Кирилл, мы еще вас не слышали. Кирилл Хломов, да, и ваше какое вот ощущение, впечатление? Вы же, наверное, что-то такое рассказываете детям трудным, подросткам, или они вам?
Я думаю, да, когда на вопрос, нужно ли говорить с подростками, мне кажется, что нет, говорить не нужно, а нужно их слушать. Вот, ну, такой вот если тезиса, я думаю, что так. Ну и действительно интересно услышать представление подростка о том, что он думает на, там, не знаю, на тему терроризма или на тему секса, или на тему, не знаю, отношений со сверстниками, на тему любви. Бывает ужасно любопытно, потому что это, ну, это его представление о чем-то, что для него ценно и важно. Здесь есть, правда, несколько сложностей, что подросток не будет первому встречному, и, в общем, часто даже и учителю не будет рассказывать о том.
О своем опыте, да?
Да, вторая сложность, что подростков не очень... Детей-то у нас не очень часто, да и люди-то друг друга не очень часто слушают, взрослые, вот, а уж детей и подростков слушают тем более редко, и, ну, правда, сложно, говорят они невнятно, формулируют сложно, вот, поэтому один из, тоже я вот думал как раз к теме Хихуса, то, что как раз, может быть, очень удобно-то было бы использовать и другие тоже формы, поддерживать через рисунок, через спектакль какие-то, которые, я знаю, ну, вот центр, там, подвал 15 лет тоже делал какие-то спектакли на разные сложные темы подростков.
Да, пока не отжали помещение, да.
А вы, кстати, Хихус, у вас же фестиваль комиксов. Вот комиксы на сложные социальные темы.
Вот я вам прямо сейчас принес наш проект, который мы изначально там называли «Комиксы против ксенофобии», потом он начал называться «Проект Респект», потому что от слова «толерантность» мы отказались, потому что, во-первых, оно детей, у детей вызывает нет, дикий негатив, не какой-то грузилово со стороны взрослых. Респект им понятно, респект, уважуха. Это... Так вот, делает проект, мы сначала думали, что мы сейчас нарисуем прекрасных комиксов о том, что все нации равны, и все сразу подружатся, и вообще все будет замечательно. Все, конечно же, не так абсолютно, но смотрите, вот открытие, которое я, как это называется, field works, да, там работа на полях совершил. И ты приходишь в класс и говоришь: дети, давайте поговорим о ксенофобии. Они все либо засовывают палец как можно глубже в нос, либо там встает обязательно какая-нибудь отличница и говорит: у нас таких проблем в классе нет, мы все белые и пушистые. То же самое там, заметьте, ксенофобия на наркоманию будет абсолютно то же самое. Совершенно другая история. Когда мы раздаем им провокационные, проблемные книжки комиксные, мы их специально напечатали маленькими такими, чтобы их можно было много раздавать. И говорим: а давайте комиксы обсуждать. Комиксы обсуждать, пожалуйста. Это вот смотри, о, это точно как у нас в классе. Вот это ж прям Федька с Колькой. Вот они вчера там подрались из-за того, что один другого черным назвал. Там и сами по себе книжки, обильно иллюстрированный материал, комиксы и мультики, я все это делаю.
Кто же вас в школы пускает, скажите?
Я сейчас расскажу, кто пускает. Но это великолепное информационное поле, через которое взрослые могут выходить с подростками на контакт, на равных. Потом выходим на уже, ну, конкретный разговор, а что нас заводит. Как нас пустили в школы? Правительство наше заботливое скомандовало, если не ошибаюсь, раз в месяц или раз в неделю проводить час толерантности. Ого. Вот. Ничего не дали педагогам, вообще ничего. Они в ярости, они говорят, когда нам велят математику преподавать, дают учебник по математике, нам не дали ничего, поэтому я видел, как эти уроки проходят. Типа, дети заткнулись! Сейчас будем говорить о толерантности. Собственно, я не знаю, что с вами говорить, поэтому порисуйте пока что-нибудь, только не шумите. Когда вдруг мы им подкинули эти книжки, они очень разные. Я только свою прихватил, их 22 штуки, разные художники по-разному тему увидели и так далее. Сами учителя отбирают, ну, по мере готовности, более жесткие, менее жесткие. Мы делали для них методичку на 3 урока. Первый урок – это мы берем, раздаем комиксы, обсуждаем. Второй урок – там, когда проходит немножко времени, и дети уже готовы какое-то мнение осмысленное. Но обычно они, когда высказывают мнение, они начинают шпарить про то, что там все нации равны, все хорошо, там ты дрын дрын дрын
лозунгами, да, вот этими, которые всплывают.
А потом мы им предлагаем на третьем уроке порисовать самим комиксы. И тут начинается Ку-клукс-клан выпрыгивает, и всех убили. Это большая каша в головах, большой дистанцированность.
То, что у них, то, что является пространством их жизни, то, в чем они живут, они, собственно, это и готовы рассказать. Просто у них нет слов для этого, но есть образы, есть картинки, есть какие-то обрывки фраз, есть какие-то ключевые слова из песен, которые они слушают, из каких-то шуток друг другу в классе, из подколок, и они тогда раз и вылезают через картинку, через...
И что с этим вот. Вы делаете?
Мы это все неограниченно раздаем всем желающим волонтерам, всем желающим учителям и так далее. У нас, я говорю, достаточно в Гёте-институт, можно проконтактировать все время, и как бы получить методичку и книжки, и, пожалуйста, мы там сами приезжаем проводить урок, если это, ну, достаточно большой какой-то.
А родители как к этому относятся?
Родители относятся к этому по-разному. Родители вообще по-разному относятся к неформальным методам воспитания, поэтому я же тоже в перекрестке когда-то работал. Вот, лагеря мы вместе детские начинали, да. Потом мы начали делать свои. Мы переформатировали определение трудного подростка. Мы решили, что по-настоящему трудный подросток – это не тот, который там курит за школой, да, он достаточно социализирован, вот этот, который курит. А самый трудный подросток, это которому в 12-13 лет хочется про Феллини, про раннего поговорить. Взрослым это глубоко неинтересно, сверстникам просто вообще непонятно, о чем он там разговаривает, и вот это реально трудный подросток. Вот таких мы собираем.
И разговаривайте о Феллини.
Ну, если у них есть такой запрос, да, мы очень много научились там у перекрестка чудесных слов про запрос, про забор, вот забор. Зона ближайшего развития, забор.
Это что
не
значит?
Не надо сразу пытаться рассказать там о философии Бердяева. Сначала все-таки в пределах зоны ближайшего развития ребенка, вероятно, лежит то, чтобы объяснить ему, что такое вообще философия, прежде чем переходить там к какому-нибудь замороченному.
Согласен с Хикусом, что подростки, которые курят, не такие трудные?
Нет, здесь я не согласен.
Это понятно, чуть-чуть было утрирование с моей стороны.
Светлана, а что у вас, вот дети-мигранты, это трудные подростки? И какими проблемами они сталкиваются?
не всегда складываются отношения в классе, не всегда это радикальные ситуации. Ну, очень по-разному. Иногда действительно дети сами идут на конфликт, это чисто подростковое неприятие детей друг другом. Иногда действительно, когда в это вовлекаются взрослые родители, это такой большой конфликт на уровне школы, это бывает на национальной почве. А в таком случае, как я напрямую с этим не работаю, у нас есть социальный работник, который так или иначе приходит в школу, пытается разрешить эту ситуацию.
Бывают такие, да, у вас случаи?
Есть такие
случаи. А откуда у вас дети вообще? Вот с какими детьми вы работаете?
Так, это Узбекистан, Таджикистан. Последнее время это поток афганцев, вообще не говорящих по-русски, которые с детьми приезжают. Я не выясняю причин там, переезда семьи. Обычно работают, у кого-то живут родственники, кого-то начинают преследовать на родине, они оказываются тут. Практически никогда, ну, в смысле, они там довольно долго находятся в процессе легализации, получения документов и прочее, их дети просто висят, начинают ходить к нам, и волонтёр начинает с ними заниматься. Наши старшие дети, говорящие по-русски или с русским вторым, с русским просто как неродным, с удовольствием показывают нашим маленьким афганцам, не говорящим по-русски, на предметы, называют их названия. То есть дети с удовольствием общаются с друг другом, для них нет такой проблемы. Понятное дело, что проблему с, там, со школьным образованием, со школьным русским там, даже за год решить практически никогда нельзя, но это не большая часть наших детей. 80% наших детей говорит по-русски дома, русским более-менее владеют.
А что за проблемы?
Часто, даже если у них нет каких-то открытых конфликтов в школе, да, очень острых, у них не складываются отношения с их классом. Да, они чужие абсолютно, они не общаются. Часто они отказываются там, от своих имен. Допустим, если из Киргизии девочки с длинными именами, они говорят, нет, называйте меня, пожалуйста, вот русским именем. Не хочу своего имени, надо мной смеялись, я вот больше не хочу. Более того, есть такое разделение. Они приходят к нам, говорят об этих проблемах, говорят, да, вот в центре я бы не стал бы вот за это бить его по морде, примерно так. Потому что здесь бы меня поняли, мы бы сели, обсудили. А вот в школе это все по-другому происходит. Если я ему не дам сдачи или я не ударю его первым, все поймут, что там...
Я слабак?
Да, да, да. И потом меня будет, вся школа будет считать, что там никаких представлений о чести или еще что-нибудь такое. Это два разных мира. В случае девочек это редко именно конфликтная ситуация. Обычно просто это отсутствие какого-либо общения в школе. Когда она не общается с подружками, потому что у них совершенно другая жизнь. Живет в семье, помогает по дому, и потребность в общении, она никак не реализуется. Нет никакого пространства для этого общения. Это дети, которых не дослушали. И поэтому очень часто бывает так, что приходит волонтер, и приходит ребенок, и проводить занятия волонтер не может, потому что приходит ребенок и два часа говорит. Говорит о том, что у него случается дома, потому что дома не принято говорить о проблемах там, родителей, о проблемах с друзьями, ну, разве что про оценки, да, то есть это не такое открытое пространство для общения. Говорит о том, что его тревожит, говорит о том, что вот он короткометражки начал снимать, говорит о том, что вот он прочитал, что затронуло, говорит о том, что в школе не нравится. И в данном случае задача волонтера, конечно, слушать, а не сказать, нет, давай-ка займемся русским языком или математикой.
Или, например, сейчас я вам расскажу об общечеловеческих ценностях.
О толерантности. Нужно ли подросткам говорить на такие сложные темы, как терроризм, секс, тюрьма, инвалидность, сиротство, алкоголизм и так далее? Это тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню сегодняшних гостей. Это Светлана Никитина, завуч Центра адаптации детей беженцев и учитель в одной из московских школ, Кирилл Хломов, руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток», Мария Порядина, старший научный сотрудник Российской книжной палаты, Хихус, организатор фестиваля комиксов, комиссии Екатерина Асонова, педагог, специалист по подростковому детскому чтению. Вы слушаете программу «Третий сектор», микрофон у Кристины Горелик. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
18:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В окрестностях поселка Шамхал под Махачкалой в перестрелке с боевиками убит полицейский, еще один ранен, сообщили в управлении Следственного комитета по Дагестану. Местность оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Спецоперация продолжается. Исламские боевики взяли на себя ответственность за нападение на религиозных деятелей Татарстана. На видеозаписи, размещенной на сайте Кавказ-центр, который часто используется чеченскими экстремистами, человек, назвавшийся Мухаммедом, говорит, что операция в Казани 19 июля против, как он выразился, врагов ислама была выполнена по его заказу. На северо-западе Москвы сегодня состоялся согласованный митинг в защиту памятника природы «Серебряный бор». Собравшиеся выступили против якобы существующих планов его застройки. В митинге приняли участие около 300 человек, сообщают в партии «Яблоко», которая выступила в роли одного из организаторов протестной акции. МИД Украины подтвердил задержание в Италии бывшего сотрудника государственной охраны Николая Мельниченко. По информации министерства, экс-майор Мельниченко был задержан 3 августа в аэропорту Неаполя на основании ордера Интерпола. Ему предоставлен адвокат. На Украине Мельниченко обвиняют в разглашении государственной тайны и подделке документов. У побережья Крыма в районе мыса Алчак-Кая сегодня столкнулись катер «Судак» и теплоход «Черноморье». Погиб один человек, еще 12 пострадали. В числе пострадавших 4 россиян и гражданин Белоруссии. Сирийские правозащитники сообщили сегодня о массированном обстреле военными квартала Салахиддин в городе Алеппо на севере Сирии, где правительственные войска уже 2 недели пытаются выбить повстанцев из занятых ими районов. По данным правозащитников, в ходе операции в Алеппо военные используют истребители, боевые вертолеты и артиллерию.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Нужно ли с подростками говорить на такие темы, как терроризм, секс, тюрьма, инвалидность, сиротство, алкоголизм и как это делать? Мы продолжаем наш сегодняшний разговор. Я напомню, что в гостях у меня в студии Светлана Никитина, зауч Центра адаптации детей беженцев, учитель в одной из московских школ, Кирилл Хломов, руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток», Хихус, организатор фестиваля комиксов «Комиссия», Мария Порядина, старший научный сотрудник Российской книжной палаты, с нами на телефонной связи Екатерина Асонова, педагог, специалист по подростковому чтению. Так все-таки, а на какие темы нужно говорить и как вначале? Есть ли вообще какой-то там порядок? Про терроризм говорить там лет в 15, про секс там лет в 11 или нету такого разделения? Кирилл, хорошо, Мария, давайте вы.
Да, так, да. Спасибо. Мне почему-то кажется, что дело не в возрасте, не то, что вот в 10 лет надо говорить, уже начинать про инвалидность, а в 13 уже про секс. Я думаю, что у каждого ребенка и подростка не по графику возникают потребности о чем-либо поговорить. И, как справедливо было замечено, с этими разговорами, как правило, подросток идет не к родителям, а к людям авторитетным для него, но где-то в другой, немножко в параллельной среде, иногда и к педагогам, иногда к библиотекарям, иногда, а иногда просто к каким-нибудь там дворовым бомжам. Я не знаю, кто готов выслушать, с тем этот ребенок и станет обсуждать проблему. И здесь, мне кажется, очень важно, на кого этот ребенок попадет. Когда ему захочется высказаться, мне кажется, что самое главное его выслушать и как-то дать ему понять, что он не один такой, что эти проблемы есть еще у кого-то. И вот, наверное, осознав, что не один я такой вот несчастный, которого никто не понимает, а есть вокруг тебя огромная куча других таких же подростков, которые точно так же, ай, несчастный, никто меня не понимает. На этой почве, по-моему, можно строить уже и коллективный разговор, и повезет тому ребенку, кто попадет в соответствующий коллектив.
Мари, ну смотрите, но школьные программы, они не могут ориентироваться на каждого подростка, поэтому вот есть, например, там в Германии, в других странах, там курсы по сексуальному воспитанию детей, там же они не говорят, что вот именно Маше мы будем об этом говорить 9,5 лет, а Пете там в 13,5 лет. Вот вы считаете, нужны такие школьные предметы, которые будут рассказывать не только там о сексе, а вообще о сложных таких социальных проблемах, ну, в том числе социальных
вопросах? А вот здесь, мне кажется, не надо драматизировать. Мне кажется, школьная программа, восприятие ребенка, школьная программа – это такое же обстоятельство окружающей жизни, как погода, как природа, климат. Ну да, ну школьная программа, ну урок математики, ну урок семейного там сексуального просвещения. Но на уроках можно вести себя как на уроке. На уроке понятно, в какой системе координат я себя чувствую, я знаю, чего от меня ждут, я знаю, чего ожидать от учителей. А вот вне школьной системы, когда я подросток, выхожу один на один с огромным обществом, мне нужно знать, как в этом обществе расставлены ориентиры, что общество считает правильным, неправильным, а потом уже я начинаю принимать свои решения, что я считаю правильным или неправильным, и готов ли я войти в это общество.
Екатерина, давайте мы вас послушаем. Екатерина Асонова, да.
Напомнить такую историю, которая недавно потрясла, по-моему, весь интернет и вообще все российское общество. детства. Это история с мальчиком, который погиб, гуляя на даче. От рук непонятно кого. Ну вот пропал ребенок. Причем даже видели, кто увел. Видели дети рядом.
Неделю назад
было. Для меня ситуация была очень близкой и очень трепетной, потому что вот я сейчас нахожусь на даче. У меня двое маленьких детей. Они катаются на велосипеде вот по дачному поселку. И вдруг я обнаружила, что я вот об этом именно с детьми не говорила. Это я в ответ на высказывание Марии, с которым я совершенно согласна, что ребенок должен быть готов к восприятию определенной информации. Но жизнь лежит немножко впереди всегда. Такая ситуация, да, которая немножко всегда отрежает нас. Вот в жизни случается то, о чем мы... Ну, а мы вот ждем, когда он спросит, кто такой маньяк.
Нет, ну, по-моему, по умолчанию родители всегда детям говорят, не открывай дверь незнакомым, не лезь в постороннюю машину, не бери конфету у чужого дядечки.
В данном случае, как бы, вот не сработало. Я не думаю, что этим детям не говорили об этом. Я просто... Ну, это тот, опять-таки, информационный повод, который заставил меня задуматься еще других вещах. Вот в «Компас Гиде» вышла очень тяжелая книжка «Скажи, красная шапочка». И, ну, я не скрою, мне тоже было сложно ее читать, и было сложно найти какие-то для себя слова. Нужна, не нужна. То есть в любом случае...
Ну, вот скажите, о чем она, потому что большинство слушателей не знает, какие там проблемы затронуты.
Она о взаимоотношениях в семье, в которой воспитывается 13-летний подросток. В этой семье есть мама, есть папа, есть старшая сестра, и в этой семье есть дедушка. И дедушка, ну, тебя отведет довольно странно.
Ой, вот у нас нет возможности вербализовать. Дедушка педофил, дедушка пристает к собственной внучке с сексуальными домогательствами. Вот примерно так это проговаривается.
Нет, для меня эта книжка совсем немножко...
Ну, книжка-то не о том, да.
Для меня ужас ситуации был не в том, что дедушка пристает к внучке, а ужас ситуации был в поведении бабушки,
которая потакает, которая позволяет...
которая это позволяла в поведении папы. Я как человек уже взрослый и много переживший, я понимаю, что папа-то выжил уже в таком же ужасе, в котором сейчас живет Марин, его дочка. Он в нем всю жизнь живет, и вот он стал вот таким учителем, вот таким отцом. То есть для меня книжка была совсем не о дедушке педофиле, а вот истории семьи, которая вот живет в условиях такого жестокого, вот в условиях такого насилия. Естественно, меня сразу заинтересовало, а дедушка-то как таким стал, господи, что же с ним было?
А меня другое, Катерина, заинтересовало. Да. А вот вы будете рекомендовать эти книги подросткам или нет?
Да.
Будете, да?
Да. Эту книгу обязательно, по той простой причине, что первый отзыв, на который я натолкнулся об этой книге, был отзыв отца дочери, который сказал, прочитал и понял жене и дочери, чтобы не молчали, не дай бог. И вторая реакция на эту книгу потрясла меня еще сильнее, это когда мне рассказал редактор издательства о том, что им звонил очень известный человек в редакцию с огромной благодарностью за издание этой книги, потому что вот он в результате вот таких вот действий сексуального вот насилия потерял дочь, которую воспитывал один, не смог спасти, не смог помочь. И для него эта книжка была, ну вот через годы, там, через какие-то уже реабилитации, вот каким-то таким откровением. И поэтому, да, я считаю, что надо. И я-то вот, да, я хотела сказать, что, вы знаете, с одной стороны, да, нужно дождаться, пока ребенок дорастет. И очень хочется, чтобы он был готов воспринимать информацию. С другой стороны, очень хочется, чтобы он точно знал, что он может прийти именно ко мне. Что ему не надо идти к бомжу, чтобы он точно знал, что со мной можно говорить обо всем сразу. Мне кажется, что табуированных тем вот никак не может быть. И как раз мотивационные поводы и мотивации нужно создавать мне самой. Мне надо читать такие книги, мне нужно видеть что-то, слышать, обнаруживать, что есть еще вот такие проблемы, и не скрывать, что они меня пугают, что я пока не знаю, как к ним отношусь. Но я готова о них говорить. Я готова искать вместе ответ. Иногда я, может быть, иду к своему старшему сыну и спрашиваю у него, как он когда-то пережил. Вот у меня есть маленькие дети, есть 20-летний сын. И очень часто я спрашиваю советы именно у него. Что происходит? Он мне рассказывает о том, что такое наркотики. Не я ему, а он мне. А я уже потом иду и доискиваю нужную мне информацию. Чаще надо слушать детей для того, чтобы быть готовыми.
Кирилл, скажите, а вот, ну хорошо, вот Екатерина говорит, говорила о том, что в издательство позвонил взрослый человек, который поблагодарил за эту книжку, а я вот представила, что еще больше звонков было тех людей, которые, скорее всего, очень негативно отзывались, говорили о том, что детям вообще пока не стоит об этом говорить.
Ну, вообще,
как вам, родители?
Таких, мало было таких отзывов.
Мало бывает отзывов, поскольку... да, таких? А вы как считаете, можно
ну, извините,
таких
пожалуйста, Кирилл, я вас перебила. Да, просто Мария. Поскольку мне из книжной палаты книжный рынок немножко лучше виден, чем многим другим, и поскольку...
А я не про книги, я про родителей хотела. Ну ладно, давайте, вы про книги, а я потом про родителей.
Мы мониторим в том числе и реакцию книжного рынка на те или иные издания.
Вот какая самая негативная была реакция, на какие книги?
Вот как раз на ту книгу, о которой мы сейчас говорили, Тереза Ханика, «Скажи, красная шапочка», как раз очень много было отзывов благодарных. Спасибо, дорогие издатели, мы поняли, что мы должны слушать наших детей. Там в этой книге главная драма в том, что девочка пытается сказать о том, что у нее беда. Там сказать маме, сказать старшему брату, а они делают вид, что не понимают. Она говорит, ну, дедушка меня целует. А что такого? Ну, все дедушки целуют внучек, ничего такого в этом нет. Ее не хотят слушать. И взрослые, прочитав эту книгу, понимают, что надо себя вести с детьми немножко иначе. Надо выслушивать и понимать.
А какие книги вот вызвали негативную реакцию?
Ну, на некоторые книги издательств, таких как «Молодой компас», «Гид» или чуть постарше «Самокат», конечно, бывает негативная реакция.
Множество есть издательств, да.
Ну да, эти...
Современных, продвинутых, что называется.
Эти издатели выдали.
Пернилу Свенсен бились, вот Пернилу Свенсен выставить на прилавке было невозможно. Просто из-под полы продавали, потому что родители прознали об этом из интернета и приходили, просто спрашивали.
Пернила Стальфельд.
А что спрашивали?
Ну, вот,
хотели или наоборот, хотели сжечь?
Хотели эти книжки родители, но, ну, в смысле, продвинутые родители, а основную массу это настолько раздражало, что не выставляли на прилавки.
Да, потому что книжка, допустим, называется «Книжка о любви», а там нарисованы люди вполне обнаженные, которые вот вокруг них сердечки, они друг друга любят, как можно
детские
детям
книги,
такие
да?
непристойные. Это книжки-картинки.
Ну, не
сказать, что сильно художественные, ну ладно уж.
Ну, не знаю. Я считаю, что вот про смерть просто гениальная книжка. При этом для меня как раз в этот момент было очень актуально с ребенком поговорить на эту тему, и ничего лучше я вообще не нашел. При этом она не, вообще не дает никаких жестких этих самых. Она говорит, там многие люди считают, что после смерти будет там все черное, да. А мне больше нравится думать, что все будет голубое и в цветочек. Она сказала, что ей точно известно, что будет после смерти. У нас не так много народу, которые претендуют на это знание.
Она сказала, что точно знает.
Нет, она говорит, там многие считают вот так, христиане считают вот так, мусульмане считают вот так.
Про книгу, да, это я поняла. Про ребенка, что он сказал, ваш ребенок?
Ребенок понял, о чем идет речь. Ну, то есть, как бы, ну, ему там было тяжело, но он выдохнул немножко.
Кирилл,
очень простой пример. Можно попробовать предложить радиослушателям, ну вот как закончится передача, с супругом или со своим родителем, ну, взрослым радиослушателем, попробовать поговорить на тему смерти или на тему секса, ну вот просто сесть
без
и поговорить.
Книжки,
без книжки, просто взрослые же люди. Да, и посмотреть.
Друг с другом, в смысле,
друг
с другом, просто
хотя бы друг с другом, не с ребенком, не с подростком, а со взрослым человеком. И понаблюдать, какое сильное сопротивление, какое сильное там будет возникать, ну, будет возникать желание, ну как, смерти же есть. Есть. Ну, и поговорили. И, собственно говоря, к чему эта идея? Идея к тому, что те темы, которые мы поднимаем, они вообще-то касаются и взрослых людей. И говорить на эти темы сложно, потому что у меня, как у живого человека, они вызывают какие-то эмоции и чувства. Ну, например, тема смерти будет вызывать чувство страха. Там ксенофобии, национализма будет вызывать... Ну,
тоже,
допустим,
чувство страха.
Да, потому что поеду скоро в ЮАР. Там я, как белый человек, из машины и слишком далеко уходить не должен, потому что, ну, соответственно, могу быть просто убит за пару ботинок. Это такая реальная жизнь. Вот, ну, там просто конгресс будет. На тему секса, да? Как же говорить на тему секса и уж, конечно, на тему педофилии? И тогда надо же про себя тогда что-то понимать, про себя как-то открываться, быть готовым, разговаривать, потому что подросток – это человек, который очень хорошо чувствует, когда ему врут, когда ему говорят какие-то не те вещи, которые думают. Подросток сам не будет готов в этом случае раскрываться и говорить о себе честно то, что он думает. думает. Это реальная сложность разговаривать с другим человеком на темы, которые важны, которые тебя самого задевают.
Это хорошо, сложно. Откуда, вот, откуда это сопротивление, вот, вы считаете? Вот это с детства еще идет? Тоже не учили?
Нет, если коротко, то, конечно, это про социальные нормы и про стыд. Ну, про то, что есть что-то, что должно быть как-то. Ну, например, мужчина не должен бояться. И как же тогда папа будет разговаривать, там, не знаю...
Про смерть,
которую, да, боится. Которую он боится. Да, это же стыдно бояться-то. И будет парализован стыдом. Как, ну, вот, например, еще мы не затрагиваем очень сложную тему, а я считаю, что как раз про нее-то очень важно разговаривать с детьми и с подростками из нашей практики. Это тема разводов. И тема того, и она на самом-то деле, мне кажется, гораздо болезненнее и ближе подросткам в Российской Федерации, потому чем, допустим, тема ксенофобии.
Очень много семей в разводе,
и разговоры, да? И какие-то... Да, 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 конечно. И, это,
и книг вообще практически нет. Да, Екатерина, есть книги? Есть книги про разводы.
Именно на эту тему у того же Шамаката, у того же Розового жирафа, у того же Компас-гида можно найти.
Несколько назовите просто для слушателей, чтобы они знали, какие несколько книг про развод было бы полезно почитать с детьми.
Например, у Шамаката было несколько книг на эту тему. Одна из них называется «Пусть танцуют белые медведи». Естественно, это перевод, это наши скандинавы подгоняют нам книги на актуальные темы. Другая книга называлась «Осторожно, питбуль терье». Там тоже речь идет о мальчиках, которые растут в... Один растет только с мамой, другой растет только с папой, и оба родителя сильно проблемные. Ну да, сейчас очень много, к счастью, много
родители
книг
бывают
о проблемных родителях. И вот как раз, мне кажется, они чрезвычайно актуальны. Когда ребенок растет с хорошей мамой, с хорошим папой, даже если сам ребенок чувствует все вот эти противоречия мира, все равно ему есть куда голову преклонить. А когда сама мама нуждается в заботе, и сам папа нуждается в присмотре, ребенок вынужден взваливать на себя эту ответственность, вот тогда ему, конечно, тяжело.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Нужно ли говорить с подростками на такие сложные темы, как терроризм, тюрьма, алкоголизм, секс, инвалидность, сиротство? Я напоминаю эту тему нашей сегодняшней передачи. Светлана, скажите, вот Кирилл тут про стыд сказал. А ведь я понимаю, что вот те дети, с которыми вы работаете, и те родители, и те дети, которые местные, что называется, поскольку мы в Москве, могу сказать, там, те, кто родились в Москве, у них же разные понятия стыда, скорее всего. И разные... как тогда с этим вот быть? Потому что то, что для них, для вот детей, которые выросли на этом месте, абсолютно нормально, то другие дети могут воспринимать как дикую стыдовищу.
Безусловно, никакой общей рекомендации здесь нет и быть не может, потому что, с одной стороны, здесь речь идет о разной степени открытости жизни, потому что все-таки ребенок не из традиционной семьи гораздо более открыт для этого общения. Например, обсуждать развод родителей или плохие отношения между родителями, или то, что иногда там дома происходит, это настолько табуировано и настолько невозможно, и настолько для этого слов нету. Возможно, да, и сюжетов.
Это
очень-очень сложно. Нет, если приходит ребенок и говорит, вот у меня дома происходит то-то и то-то, и я не знаю, что с этим делать, я не знаю, как мне чем-то помочь, я не знаю, как мне вообще жить в этой семье, безусловно, такой разговор ведется. При этом, когда к нам приходят психологи и предлагают какие-то общие тренинги, а давайте соберем 5 детей вместе и поговорим про развод родителей, мы говорим, что нет, понимаете, для наших детей это довольно странно. Вот в рамках отдельного разговора, или, может быть, даже работы с психологом, это адекватно.
Кирилл, а вы как раз делаете общие тренинги, да?
Это немножко другая история. Да. Можно делать общие тренинги, общаемся, мы разные и так далее. Но есть, вот, допустим, тема семейной жизни, надо понимать, что здесь совершенно другая степень там, открытости, закрытости, чем у московских детей, допустим, которые открыто могут сообщить, а вот там у меня родители развелись, или там дети могут прийти в школу сообщить, а знаете, у меня там 2 или 3 папы, своя жизнь мама. То есть это тема открытая, которая обсуждается. Обычно такие дети могут сказать, если что-то в семье происходит, не дожидаясь вопросы о том, что происходит. Здесь же для того, чтобы ребенок сказал о том, что что-то не то, что-то его тревожит, нужна колоссальная степень доверия.
Нужно ли вам входить в это доверие и спрашивать самим, вот как вы считаете?
Обычно я сама не допрашиваю своих учеников, но это видно, когда ребенок приходит, он заниматься не может. У них есть потребность сказать. Практически всегда нету детей, которые хотят только-только всегда отмалчиваться. Когда оно накапливается, они рассказывают. Иногда, была у нас в этом году там ситуация
с детьми, которые сбежали из дома, которые попали сначала там в 21-ю городскую больницу, потом еще в один детский дом.
Дети?
Которых... Это дети узбеки, которых их отец избивал. А почему они только попали в этот центр, ну вот в наш центр, и как-то контролировать эту ситуацию с самого начала было невозможно, они буквально два раза пришли. И потом вся эта ситуация с детьми и прочее. Ну, мы стараемся отслеживать случаи, когда нужно вмешаться действительно просто на уровне каких-то действий там социальной защиты, детского дома и прочее.
Ну, вмешивались вы вот в такие вот случаи? Ну,
этим просто занималась я, когда я там контролировала, как их перемещают из одного детского дома в другой. Более того, они не были гражданами России, у них были там проблемы с временной регистрацией, и все московские органы отказывались с ними работать. Только объяснения сотрудники полиции брали с них три раза, потому что брали объяснение, никак это не регистрировалось, брали объяснение, никак это не регистрировалось.
И что в итоге с этими детьми?
Этих детей депортировали, а теперь они живут с бабушкой в Узбекистане. Но это та ситуация, с нашими детьми все несколько сложнее, да, потому что очень часто они еще находятся в таком промежуточном состоянии, потому что часть государственных структур их не видит. Это вот такое большое направление работы нашего центра, ну и Большого комитета гражданское содействие, которое занимается помощью и взрослым мигрантам, там, юридической, социальной, да, когда нужно помочь этим детям просто получить то, что они могут получить. Там, детей отказываются брать в школу. Ну, я не буду говорить про новый закон, да, о закрепленных лицах, о правилах приема граждан в общеобразовательное учреждение.
Сейчас, или да. который был, когда их отказывались брать, например, чеченских детей отказывались брать в школу.
Ситуация с чеченскими детьми, да, сколько она длилась? 5 лет, с 96 по 2001, когда комитет выиграл суд.
Да. А но сейчас что, такая
сейчас
же ситуация
бывает
происходит?
Так, что, ну, допустим, система регистрации в первый класс. Для того, чтобы сделать это через интернет, нужно заполнить как раз-таки все соответствующие документы, с родителей требуются. Если у них нет, то они должны воспользоваться окружной службой информационной поддержки. Что у них потребует служба? Все соответствующие документы. Часто с детей требуют полные медицинские карты, справки о прививках, а если ребенок приехал месяц назад в Москву и даже говорит по-русски, все равно у него нет этих документов. И очень часто школы не идут на
основании
и
вот
не
этого,
берут
да,
таких
не
детей, при том, что это незаконно. И понятное дело, что мигрант не может прийти и сказать, а вы знаете, а вот по закону такого-то мне это, вы мне это должны. Но это просто отдельная такая работа с этими детьми, когда им говорят, вы никто, и мы делать вам ничего не будет, и надо приходить и говорить, нет, вы должны, вы будете делать, это наши дети, они такие же, как и другие дети в нашей школе.
Да, Мария, не кажется ли нам, что иногда иные проблемные дети оказываются, ну, как-то вот проблемнее прочих? Вот, допустим, те же приезжие дети тех же узбекских родителей, которые не могут представить справку о здоровье. А как быть школа московскому родителю и московским педагогам в этой школе, которые своих детей, московских детей, отдают в эту школу? Они же хотят гарантии, что мой ребенок, попав в этот первый класс, не заразится, бог знает какой, холерой от ребенка, который только вчера приехал из аула. Вот где гарантия?
Вопрос. Так, давайте, я всё понимаю, но по конвенциям, которые подписаны от России, Россия обязуется предоставить всем детям максимальную степень медицинской помощи. Такому ребенку надо обеспечить доступ в районную поликлинику для того, чтобы он прошел все соответствующие обследования.
А в районную поликлинику у него нет доступа?
Нету. В том-то и сложность. Не в том, что они не хотят это пройти, а в том, что на каждом уровне этой системы они сталкиваются с тем, что чтобы пойти в поликлинику, нужен медполис. Чтобы получить этот самый полис, нужно обойти еще 3 учреждения, где с них спросят все эти документы, но если это можно сделать. Но на это уходит там год, полтора. В любом случае, это не вопрос месяца. В большинстве случаев родители готовы сделать все, что нужно, но возможность там оплатить ребенку полное медицинское обследование, прививки и прочее нету, потому что это, в основном это дети социально неблагополучные.
Но если в Москве хорошо, так давайте... трудно вот так вот детей социализовать, адаптировать детей, которые приехали, то не проще ли им ехать не в Москву, а в какое-то другое место, где это все проще?
Так, может быть, наоборот, в Москве нужно сделать такое законодательство, которое бы отвечало законодательству цивилизованных стран?
Не, мы говорим о законодательстве, по закону, оно как бы есть.
У нас формально не должно быть детей, которые оказываются нигде. И школы, в конечном счете, обычно берут таких детей. Но понятное дело, что школа, которая берет ребенка без медкарты, с неблагополучными родителями,
рискует,
без достаточного знания русского, ну зачем это нужно школе, если она может его просто не брать, сказав, а вот вы сначала нам то-то, то-то и то-то, и мы тогда подумаем.
Но это вопрос государства, на самом деле, к тому же государство обязано обеспечивать и защищать права всех, как в школах, так и не в школах. Хихус, а не знаю, насколько это проблема для деревень, например, но для крупных российских городов есть проблема, что родители, например, когда они видят, что в детском саду много детей-мигрантов, да, Светлана, подтверждаете, да, они говорят, они отказываются туда своих детей, говорит, что те научат наших детей тому, чему мы не хотим, чтобы они научили, и такие же проблемы возникают в школах. Какой у вас есть рецепт как человек, который в поле работает?
Ну, вы знаете, единственный как бы какой-то намек на рецепт – это наша идея о том, что респект – это, ну, понятие двустороннее, да, и что неправильно и бесполезно, допустим, идти работать только с русскими детьми, как бы нужно работать со всех сторон одновременно. И мы всячески стараемся, там мы вот находим партнеров и в Грузии, и в Македонии, которые переводят наши книжки, и с удовольствием там начинают с ними работать, потому что мы материал как бы самый удачный. Я слышу всех, ну, там, и тех родителей, и этих родителей, и все они правы, да, в своем каком-то этом самом. Конечно, вот так вот, если бы я умел все это вылечить, я все время отвечаю, я бы уж давно там парил над Москвой и махал бы волшебной палочкой, типа, направо и налево. Вот у нас есть такая идея, что там с детьми надо их образовывать, надо пытаться какие-то идеи до них донести. Вот наш манифестик коротенький и внятный на задней странице, как мне кажется, внятный, в нем нет ни одной фразы, которая там говорила бы «делай так», «иди сюда» и так далее. Мы говорим, что у нас есть такие-то проблемы, у нас есть такие-то идеи, давайте вместе задумаемся на эту тему. Потому что единственное, ну, то есть, Как отлично сказал там типа вот Юров, там социопсихолог современный или философ и правозащитник, о том, что быть зверем для человека вполне естественно. Вот когда он рождается, там типа... Потому что мы все, если мы все-таки верим в теорию эволюции, да, то мы, в общем, от зверей произошли. Защищать свою территорию, там кусаться, ну, плеваться в чужого ребенка и так далее. А вот все, что нас отделяет положительное, это всего лишь там 5000 лет цивилизации, которые мы пытаемся научить детей думать, воспринимать как-то, ну, более открытым этим самым. И, конечно же, еще раз повторяю, что это все должно обязательно происходить со всех сторон, иначе это будет абсолютно бесполезно. Нельзя уважать в одну сторону.
Да, ну, можно просто реплику.
Да, то реплику
проще вести такую работу в стране, где система устроена так, чтобы решать эти проблемы, где есть заказ на вот эти хорошие, хорошо сделанные социальные фильмы, где подобных проектов много, и где они не воспринимаются в штыки и действительно востребованы. Здесь получается как? С одной стороны, мы идем работать с детьми и пытаемся решить их проблемы, говорим им, что вот есть такие проблемы. А с другой стороны, вся система, да, не решает этих проблем. Самое страшное, если взрослыми другими детьми дефекты системы, ответственность за них перекладывается на тех детей, которые оказываются в данном случае крайними.
Нужно ли говорить с подростками на такие сложные темы, как терроризм, тюрьма, алкоголизм, секс, инвалидность, сиротство? Я напоминаю, это была тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня были Светлана Никитина, зауч Центра адаптации детей-беженцев, учитель в одной из московских школ, Мария Порядина, старший научный сотрудник Российской книжной палаты, Кирилл Хломов, руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток», ХИХУС, организатор фестиваля комиксов «Комиссия», и Екатерина Асонова, педагог-специалист по детскому чтению. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Михаил Кастор, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».